Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
18 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим итоги дня сегодняшнего. Но я напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Работает наш телеграм «Говорит МСК Бот». Что, сейчас загруженность дорог оценивается в 5 баллов. Все более-менее нормально, прилично едет. Движение характеризуем как рабочее. Впрочем, плотнее об этом поговорим уже ближе к концу часа. Начнем вот с чего. МЧС у нас предупреждает о грядущей 30-градусной жаре в столице. В связи с этим есть еще одна новость. За 5 месяцев этого года МЧС получила всего или целых 108 жалоб на СМС-рассылку в Москве. Об этом заявил начальник отдела перспективного развития Департамента гражданской защиты Министерства Вадим Гаршин. Например, в ночное время, это я уже цитирую, в ночное время возможен сильный ветер, град, гроза, природные катаклизмы. Человек спит, рядом лежит телефон, приходит СМС, он прочитал и говорит: «Ну что вы меня оповещаете, я сплю дома». Меня это не затронет. Он повернулся на другой бок, у него после этого бессонница, проснулся в плохом настроении, написал жалобу. В то же время у его соседа стоит машина во дворе, над которой нависает дерево. Встал, оделся, перегнал машину на свободное пространство. Интересно, где он его нашел. Дерево упало, а его имущество не пострадало, сказал Гаршин. Вот такой дуализм наблюдается в суждениях Министерства по чрезвычайным ситуациям, которое после того, как в Москве поваляло деревья, пострадало, дали люди, стала засыпать нас своей СМС-рассылкой, чтобы не происходило. Ожидается сильный ветер, порывы до 17 метров в секунду. СМС от МЧС. Ожидается потепление. СМС от МЧС. Ожидается резкое похолодание. СМС от МЧС. Ну и в некоторые дни приходят по 3-4 предупреждения, оповещения от Министерства по чрезвычайным ситуациям. Когда нужно и когда не нужно, это моя личная оценка. И поэтому сейчас я предлагаю уже высказать свое мнение путем голосования по итогам вот этой массовой рассылки от Министерства по чрезвычайным ситуациям. Достали! 134-21-35. Нормально, пусть продолжают. Вы чувствуете, что о вас думают, что о вас заботятся. МЧС бдит, не дает вам расслабиться, если что-то такое надвигается. Это 134-21-36. Достали, 134-21-35. Правильно, молодцы, пусть предупреждают дальше, 134-21-36. Голосовалка наша работает, голосование началось, префиксы в том, в другом случае 8495. Ну и аргументы, конечно, 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Леонид зовут, я из Москвы. Я вот думаю, что это просто какое-то перекладывание ответственности. Ведь есть закон такой, что если дерево повредило автомобиль и население как бы не было предупреждено, то можно как бы эту ответственность повесить на тех, кто обслуживается, собственно, эти деревья.
Это в зависимости от того, застраховали вы свое имущество от падающих деревьев или не застраховали. Вот и все.
Ну, я вот точно знаю, что можно, если даже не застраховано, то можно обратиться вроде как. И, ну, читал, в общем, пример, практику, так сказать, одного юриста, что можно это доказать. Вообще, меня очень напрягают такие сообщения в том плане, то, что пишут, обходите шаткие конструкции. Как простой человек, простой обыватель может определить ту или иную шаткую конструкцию? Вот мне интересно.
Стоит рекламный щит. Он должен уже вызывать определенные опасения, особенно если сильный ветер. Или вы знаете старое дерево, мимо которого идете, наверное, вы предпочтете как-то его обойти, пойти другим маршрутом. Ну, как вариант. МЧС должно вас предупредить или нет, в конце концов?
Это да, нет, это предупреждает, но я говорю, вот в Москве в центре ходишь, очень много всяких конструкций висящих и на зданиях, и просто, ну, на столбах, и как-то вот знаков куча. И мне кажется, почему нельзя как-то однажды сделать выволочку показательную, привлечь компании, которые вешают эти знаки, проектировщик, который проектирует, проекты составляют на ту или иную конструкцию. Ну, в общем, привлечь как бы по-серьезному, если что-то на кого-то упадет. Почему это перекладывается на людей, просто на обычных обывателей? обывателей. То есть мы должны ходить, смотреть, как бы, мало того, куда ты идешь, чтобы тебя не сбила машина там условно, да, и еще оценивать по пути конструкцию. Вот, ну, это лично мое мнение.
Есть, хорошо, принимается суждение, прям скажем, спорное, но принимается, безусловно. Голосование продолжается. 134, 21, 35. Достали они своими предупреждениями, ну, в смысле, МЧСники. А 134, 21, 36. Молодцы, пусть предупреждают. Вы чувствуете, что о вас заботятся, по крайней мере, в этот момент. Сидит какой-нибудь майор и дает указание всем разослать предупреждение, что усиление ветра или жара вот до 30, до 31 градуса. Но ведь хорошо же. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер, Павел Краснодар. Ну, реально достали эти смс-оповещения в последнее время. Просто не по существу присылает. 17 метров в секунду ожидается, но по факту-то, не знаю, 5-3 от силы метров в секунду.
Нет, как это? Скорость ветра 7-10 метров в секунду с порывами до 17. Должны они в этот момент предупредить или нет?
Должны предупредить, но по факту я их вообще никак не ощутил и не ощущаю.
Москва большая, где-то ощутили, где-то нет.
Ну, если даже вспомнить эти смс-рассылки, с чего они это получается, пока у нас петух в одно место не клюнул.
Да, клюнул, вот они завелись и стали вас предупреждать бесконечно.
Вообще попусту начали предупреждать. Пока у нас там где-нибудь пожар в Кемерово начнется, пока у нас без оповещения ураган не начнется, никто ничего не начинает делать. Надо все это заранее делать и в меру, и...
Нет, секундочку. Сейчас я тогда не очень понимаю ваш тезис. Ну вот петух клюнул, стали предупреждать. Вы говорите, что по делу и не по делу предупреждают, и с этим уже достали. Так это означает, что им нужно перестать эту рассылку делать или делать реже эту рассылку? А если реже, то от какой скорости ветра начинать? Ну потому что 18 метров в секунду ветер, это уже считается опасным.
Ну еще раз повторюсь, что предупреждали о 18 порывом до 18, но я этого не ощущал. Ну, по крайней мере.
Фу, ну, хорошо. Ну, вот славно же, что этого не произошло. Значит, все целые деревья стоят.
Славно. Слава богу, что этого не произошло. Но говорю еще раз, что попусту присылаются смс-ки ни о чем.
Перестать? Ну, сейчас попросим товарища майора перестать вам слать.
Ну, пореже. Пускай майор и присылает по существу. Когда вот реально придет ураган, я буду готов. Буду обходить шаткие конструкции, буду обходить
рекламные
щиты.
Спасибо. Да. Товарищ майор, вот номер телефона человека, который заканчивается на 910, будьте так любезны, присылайте только при силе ветра, начиная от 25 до 30 метров в секунду. До этого просьба не беспокоить. Вот и все, да. Еще. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Все еще про МЧС?
Да, пытаемся понять просто, нам это нужно или нет.
Зовут Алексей. Ну, смотрите, с одной стороны, конечно же, нужно, но с такой активностью, как они делают, ну, я не знаю, нужно, не нужно. Тут еще момент в том, что они предупреждают, но что-то часто не сбывается. То есть, получается, они, возможно, наводят панику.
Возможно, они, что называется, перебдели.
Ну, перебдели.
Но это лучше же, чем не добдели.
Ну, лучше, но бдеть-то можно каждый час, и людей каждый час бдеть. Можно по площади бегать и говорить, что ураган, караул, всем лежать. Ну, это же тоже как бы своеобразное наведение паники.
Но они по площади пока не бегают, как вы описываете. Они пока ограничиваются все-таки СМС-рассылкой.
Ну, это, наверное, все-таки начало.
А, хорошо, принимается. Из комментариев, которые поступили, Антон пишет: реально, сейчас СМС приходит чуть ли не каждый день, уже перестаешь обращать на них внимание. Вспоминаем сказку про мальчика, который кричал волки. А я наоборот волнуюсь, когда от МЧС ничего не приходит, так как когда они шлют предупреждение, то точно ничего не случается, пишет Алексей Фрей. Пусть лучше пишут. Нормальные люди на ночь ставят авиарежим, так как если хочешь, чтобы тебя не беспокоили, позаботься об этом сам, пишет Анна Зарай. Павел Степанец, если у человека есть возможность принять СМС, значит, у него есть телефон, в который по умолчанию установлены программы по прогнозу погоды. Павел, вы немного заблуждаетесь по той простой причине, что есть разные люди, в том числе и консерваторы ретрограда, которые до сих пор пользуются кнопочными телефонами, и там посмотреть прогноз погоды не в состоянии. Во всех современных телефонах есть блокировка СМС, кому не нужны, пусть блокируют, пишет 163-й. Эта рассылка достала тех, кому нечем заняться, пусть рассылают. Кому надо, тот пользуется получаемой информацией. Кому не нужна, пусть добавят отправителя в черный список, заблокируют. Это пишет 915-й. Ну, теперь с чистой совести, наверное, можно уже остановить голосование и подвести итог. Результат, вы знаете, неоднозначен. Я даже не знаю, что рекомендовать товарищу майору. 47% наших слушателей говорят, что МЧСники уже достали своей СМС-рассылкой, своими предупреждениями. 47%. 53% говорят о том, что пусть продолжают. Таким образом, есть ощущение, что о них думают, о них заботятся в этот момент. 53%. То есть, ну, без малого, ровно 50 на 50. Так проголосовала наша аудитория. Ну, давайте еще один комментарий приму. Резюмируем. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
В 98 году, и вот совсем недавно, когда были ураганы, я эти СМС-рассылки не получал. Вот мне нужны СМС-рассылки, когда действительно что-то чрезвычайное. Но просто, то есть, на экспертном уровне не надо общее голосование. Ну, просто повысить это на порог, чтобы он действительно свидетельствовал о какой-то угрозе. Ну и плюс, конечно, Москва город большой. Я надеюсь, что они интеллектуально как-то посылают, что если я гуляю в Останкинском парке, но не надо мне рассказывать, что над Бицей там какой-то ураган, да, то есть это, ну, все-таки какие-то километры. Ну, то есть не надо нам показывать о том, что МЧС существует, и мы не зря едим хлеб. Ребят, просто сделайте, как вы отослали бы в СМС-рассылку своей семье, где жена гуляет с маленьким ребенком или нет. Вот, вот и все. Ну, то есть просто грамотный, профессиональный подход, ничего больше.
Я как-то наблюдал, я прошу прощения, добавлю, я как-то наблюдал, как в одной государственной структуре думали, предупреждать водителей об усилении ветра или не предупреждать, вот выводить надпись на информационное табло или не выводить, и вот сидят люди, которые на государственной службе, и у них логика следующая: слушай, ну давай напишем, ну как бы за это с нас не спросят. Ну, там усиление, предположим, до 15 метров в секунду. Ничего критичного. Но за это не спросят. Зато мы предупредим на всякий случай.
Ну да. Вот такие оповещения, ну, не нужны. Но когда действительно что-то надвигается чрезвычайно, ну, как я понимаю, ну, это раз в год, два года, два раза в год, то, пожалуйста, вот эти мне СМС-рассылки отправляйте. И еще раз. Я очень рад, что Алексей в отпуске.
Мы коллег не обсуждаем, но здесь еще одна важная штука. Я вот давайте честно, если что-то вдруг произойдет, если будет то самое усиление ветра, а если, не дай бог, оно будет сильнее, чем прогнозировалось, то что? Тогда мы же с них же и спросим. Ну, то есть мы придем сюда, в студию, будем стучать по столу кулаками и кричать, что товарищи, как такое вообще могло произойти, за что они хлеб свой едят, если у них, значит, они обладали информацией об усилении ветра и с нами не поделились, не предупредили, не были так, ну, когда они нужны, они взяли, да и не оповестили. То есть мы с них спросим, если этого не произойдет. В этом парадокс. С одной стороны, уже как будто бы перебор, и есть риск того, что мы перестанем обращать внимание на предупреждение от МЧС. А с другой стороны, мы сами с них же потом спрашивать и будем, если что-нибудь произойдет, а мы оповещены не будем. Такая вот неоднозначность всего происходящего. В связи с этим предлагаю двигаться дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Тема, по сути, в продолжении. Про, если хотите, гражданскую сознательность и стихийные бедствия. Кабмин намерен отказаться от компенсации потери жилья при стихийном бедствии. Новое жилье пострадавшим гражданам будет предоставляться без права собственности. Такие поправки в закон подготовило Министерство финансов. Как уточняет газета «Ведомости», без страховки своего жилья граждане России смогут получить новое только по договору социального найма и только в тех случаях, если у заявителей нет другого благоустроенного помещения и если они признаны малоимущими. В документе Минфина говорится, что информация о всем застрахованном жилье будет находиться в общей базе. Если перевести на такой рабоче-крестьянский язык, государство умывает руки. Государство говорит: слушайте, стихийные бедствия происходят. Всякий раз, когда такое случается, люди взывают к помощи государства и говорят: государство, у нас тут унесло дом, у нас тут сгорело все, у нас тут оползень уничтожил все нажитое непосильным трудом, поэтому государство дорогое, помоги, спаси. Государство, давай что-нибудь сделай, построй нам новый поселок, там что-нибудь еще, иначе нам житья нет никакого. Ну, как-то так это все время происходит. И в этом, собственно, выражается социальная функция государства. Ну, а если не оно, то как иначе? С другой стороны, есть та самая гражданская сознательность, когда граждане, если они опасаются стихийных бедствий, пожаров, буйных соседей, я не знаю, чего-то они все время опасаются, и они страхуют, безусловно, свое имущество, потому что это та самая гражданская ответственность. Если у тебя что-то есть, ты заинтересован в том, чтобы это сохранить, а, возможно, и приумножить. Для этого придуманы страховки, страховые компании, которые зачастую у нас работают не так, чтобы прям идеально, но все-таки они функционируют. Хорошие, плохие, но они есть. Таким образом, Министерство финансов говорит гражданам: значит так, если вы попадете в неприятную ситуацию, если ваше имущество будет уничтожено, и при этом оно не будет застраховано, окей, мы готовы будем предоставить вам жилье, но имейте в виду, что это жилье будет принадлежать нам, то есть государству, и вы будете в нем только как жильцы по социальному найму. Не больше, не меньше. Это будет временное, по сути, жилье для вас. То жилье, которое предоставляет вам государство для того, чтобы вы могли в нем пожить, ну и, возможно, умереть, без возможности выкупа. То есть это не будет ваша частная собственность. Возможно, и предоставят возможность выкупа, но в любом случае вы должны будете что-то заплатить. Логика вот такая. И я бы хотел выслушать аргументы за и против. 7373948. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер.
Добрый.
Александр. Ну, смотрите, я, конечно, негодую, да, потому что мы же платим налог на это жилье, которое сами построили, сами купили, и государство в этом не участвует, не помогает нам его покупать.
Да. Да.
И, соответственно, пусть это налоги отменяют. Да, мы купили землю, мы построили дом. Ладно, если я не застраховал, я согласен. Ну, так как я плачу налоги на землю, на дом. И, соответственно, как так? Ну, тогда пусть и народ будет умывать руки.
Государство собирает с вас налоги не для того, чтобы вам это компенсировать в виде нового дома, в случае, если что-то произойдет. Государство собирает налоги для того, чтобы обустроить ваш поселок, например, где ваш дом построен.
Ну, я уже давно не вижу, чтобы государство что-то обустраивало в плане поселка.
О, выгляните в окно, посмотрите на Москву, как она бесконечно благоустраивается.
Москва — это отдельное государство, это совсем другое. А вы посмотрите на Россию, где дороги уже по 20 лет, да, в поселках не ремонтируются, где их вообще нету.
Ну, где-то ремонтируются, люди, где-то не ремонтируются.
Ну, а налоги-то собирают каждый год там и всегда требуют, да, а ничего для этого не делают.
То есть вам эта логика как минимум не близка?
Ну, конечно, потому что мало того, что государство не помогает в приобретении жилья и, допустим, строительства, да, а еще собирает налоги, плюс еще, если там стихийное бедствие, для этого есть МЧС, допустим, которая должна предупреждать эти пожары, а опять же эти же налоги, и налоги мы платим на МЧС, и получается, во всех случаях просто государство умывает руки и спускает все это на тормоза, опять на плечи народа.
Несправедливость, так быть не должно и так далее. Понимаю, спасибо, принимается. Давайте я даже голосовалку запущу. Государство вам говорит: товарищи, будьте сознательнее, товарищи, давайте страховать свое имущество, давайте сделаем так, чтобы по чесноку, если у вас пропадает все, то мы вам готовы это компенсировать, но только это будет государственное имущество, не ваше, это не ваша частная собственность, мы не сможем вас уберечь от всего, давайте сами как-нибудь тоже подключайтесь. Это правильно, это справедливо, ну то есть государство с одной стороны умывает руки, но не до конца. Это 134-21-35. Нет, это неправильно, несправедливо, это 134-21-36. 134-21-36 – это неправильно, несправедливо. 134-21-35. Все логично, все правильно. Министерство финансов абсолютно справедливо, когда предлагает такое предложение. Простите за тавтологию. И 134-21-36. Нет, это неверно, это неправильно, это некорректно. Как хотите, так и понимаете. Давайте еще. 7373-94-8. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста. Эч, отключился, бывает. Тогда вас выслушаем. 7373-94-8. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, все идет давно уже по принципу спасения утопающих, дело рук самих утопающих.
Ну, а нас к этой мысли подталкивают, да.
Да, если вы пошире посмотрите, на самом деле это потому, что государство и чиновники не могут управлять государственным имуществом и получать от него прибыль так, чтобы обеспечить социальную сферу. Не только социальную сферу, обеспечить народ.
Так.
Вот все министерства, могу доказать, построены по принципу пирамид. Под каждым министерством куча маленьких фирм, которые обслуживают эти министерства. Берем для примера Москву. В Москве приватизировали аптеки. Над ними поставили московскую аптеку, управляющую компанию. Над этой управляющей есть управляющая компания управления активами. Над ней департамент имущества. Все хотят кушать. Какие тут дивиденды?
Здесь никаких дивидендов быть не может. Сейчас логика-то в другом. Так спасение утопающих – дело рук самих утопающих или нет?
Нет, конечно, не должно быть. Но поскольку государство, повторяю, не может управлять своими активами, своим имуществом, оно берет тех, кто не может сопротивляться.
Так, а наша ответственность, людей, она где? Если государство должно отвечать за все, в том числе за пожарную безопасность, дает нам возможность ставить жучки, вешать лапшу.
Разве она не должна отвечать за пожарную безопасность?
Что, простите?
Разве государство не должно отвечать за пожарную безопасность?
И еще раз, а где наша зона ответственности?
Наша зона ответственности – уголовный кодекс за то, что, например, мы подожгли лес.
Мы строим дома. И строим из легко воспламеняющихся материалов, прокладываем там алюминиевую проволоку, лапшу, которую позволит нам запитаться от какого-нибудь столба. Но это уже безответственно.
Правильно. Должны быть ГОСТы, чтобы была проволока не алюминиевая, а чистая медная. Должны быть ГОСТы на древесину для строительства. Это закон. И за нарушение закона надо наказывать.
То есть вы предлагаете, чтобы государство на каждом этапе строительства даже частного дома, даже на частной территории контролировало и следило за вами, как за детьми малыми. Не дай бог, мы что-нибудь не по ГОСТам сделаем.
И вот тогда будет отвечать и... Ведь не государство. Вот вы все время крупными масштабами. На самом деле это на уровне муниципальных властей начинает расти. На самом деле они контролируют и сосут, пока ты строишь дом.
Да.
За все сосут.
Да. И пусть...
Я не говорю, что плохо. Официально за все надо платить. За любую справку. Так должна быть справка... Должно быть, будем говорить, порядок. Должен быть порядок. Вот вы знаете, я сейчас немножко отвлекусь. В 91-м я был в штабе обороны Белого дома.
Так.
Не вокруг стоял, а там внутри.
Внутри, так.
Да, и вот в 93-м уже никуда не шевельнулся. Потому что если бы в 91-м было ГКЧП победило, было правительство технократов, которое уже не Китай бы нам в пример ставили им темпы роста, а нас ставили в пример Китаю. Инаев это все на полгода выкинули бы его. Вот там перед этим у вас была дискуссия с коммунистом, не с коммунистом, а с каким-то там захлебывающимся от злости диссидентом. Нужен порядок.
Я понял.
Рыклина.
Да.
В этом правительстве был Бакланов, министр общего мостостроения. При нем летало все. Без всяких шарашек. Космос был наш.
Я понимаю, ну просто мы сейчас не успеем даже закончить дискуссию. Алексей Фрей пишет: случись у вас пожары, найдут, что проводка не по проекту от лицензированного проектировщика, сами еще и должны будете, пишет Алексей. Но это пожары только мы рассматриваем. Есть еще стихийные бедствия. Мы как будто бы не хотим страховать свое имущество, мы полностью здесь доверяемся государству и говорим, что оно обязано сделать так, чтобы потерянное наше имущество было восстановлено за общий счет, то есть за счет государства российского, за счет налогов, которые платят все граждане Российской Федерации, ну и так далее. Я подведу итоги голосования, но это будет после 18:30, после новостей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
18:34 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим итоги дня сегодняшнего. Еще раз напомню, о чем идет речь. Кабмин намерен отказаться от компенсации потери жилья при стихийном бедствии. Новое жилье пострадавшим гражданам будет предоставляться без права собственности. Если оно не застраховано, это превращается в вашу проблему, вашу головную боль. Вам государство может предоставить жилье, но это будет жилье соцнайма. То есть это не будет ваша частная собственность. Это справедливо, это правильно. 134-21-35. Нет, это неправильно, это несправедливо. 134-21-36. Случаи действительно бывают разные, но в общем вот вся эта дискуссия укладывается в одну концепцию – границы. Границы ответственности государства и границы ответственности гражданина Российской Федерации. Где мы готовы брать ответственность на себя, где начинается ответственность государства, где заканчивается наша, кто кому больше должен, ну и так далее, так далее, так далее. Еще раз напомню, что государство, по сути, кроме того, что это аппарат насилия, это еще плюс и мы с вами, мы все. Мы, кто платит налоги, мы налогоплательщики. Поэтому, если мы говорим, что это, например, несправедливо, то мы таким образом говорим: да, мы хотим, чтобы за наш счет, за счет тех налогов, которые мы заплатили тем людям, которые потеряли свое имущество и не застраховали свое имущество в результате стихийного бедствия, построили новое жилье и отдали его бесплатно в собственность. Вот и все. Еще раз напомню, как голосовать. Если предложение Минфина справедливо, что незастрахованное имущество – это ваша головная боль, прежде всего, а государство может вам предоставить только жилье социального найма, тогда вы голосуете 134-21-35. Если вы считаете, что это неправильно, несправедливо, вы голосуете 134-21-36. Почему бы не ввести обязательное страхование, как на авто, пишет Дмитрий Лихукер? Ну, потому что это вызовет массу вопросов. Вы вспомните, как у нас долго длится битва с ОСАГО, и мы до сих пор не можем прийти к общему знаменателю, потому что та система, которая была выстроена, она поначалу была крайне неэффективна, а сейчас все время пытаются ее там киянками, кувалдами отрихтовать таким образом, чтобы она, ну, как-то хоть обрела более-менее работающий вид. Это государство в кавычках расформировали, очень много лесников не делают просеки, возникают пожары, кто в этом виноват, кто не занимается этим, пишет 208. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня Игорь зовут.
Да, Игорь, пожалуйста.
Вы знаете, мне кажется, в связи с кризисом это еще очередная попытка найти дополнительную кормушку. Я, например, свое жилье 7 лет страховал, а когда меня затопило, суд 3 раза менял ответчика, но я так ни до чего и не досудился с этим страхованием.
Мне ответчик кажется, в смысле? Тот человек, который вас залил, тот или та страховая контора, где вы страховались?
Значит, жилье было застраховано, а я живу на 5-м этаже, на последнем. Меня залили по вине ЖКХ.
Управляющая компания.
Отказалась от каких-либо ремонтных работ, потому что я застрахована. Страховая компания сказала, что это ответственность ЖКХ. И вот я 3 года с ними судиться пытался, но мне в итоге все это так надоело, я плюнул. В общем-то, это кормушка, я вам скажу. Спасибо.
Тот страховой бизнес, который работает в Российской Федерации, работает не лучшим образом. Ну, примерно так еще можно трактовать. Виталий пишет. Например, весна, на реке ледоход, лед скапливается, его никто не взрывает, начинается паводок и затапливает мой дом. чем? Кто виноват? Задается вопросом Виталий. Чья здесь больше ответственность? Вас, как человека, который построил дом там, где случается паводок, или государство, которое вовремя не вызвало авиацию и не разбомбило лед, который, например, встал и закупорил движение воды, и таким образом вода выходит из берегов и затапливает окрестности. 7373-94,8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Сергей, Москва, беспокоит.
Да, Сергей.
А я за страховку. Я 100% страхуюсь. Квартиру, пускай она небольшая, у нас идет страховка в жировке. Но вот, как сейчас предыдущий сказал, что сосед залил. Сосед даже не обращался. Обратился в страховую. Пришли, посмотрели, правда, долго, там месяц. Но деньги выплатили. Я сделал небольшой, но сделал ему реально.
Ну тогда получается, потом, что у нас просто две истории, два разных опыта, опыты противоположные, все.
Да, ну да, совершенно никаких проблем. Если ты страхуешь, тебе в жировке указано, без проблем просто. Второй случай. В деревне теща дом хозяйство страхует давно, всю жизнь. Вот они умерли, и мы все равно продолжаем ее страховать. 2 года назад буря снесло пристройку. У меня был там племянник. Позвонили страховщицы, приехали, сфотографировали, через 1.5 месяца выплатили все, что было положено. Так что я за страховку.
И тогда пытаемся понять, вот сейчас уже страховой бизнес в России, да, ему можно довериться или нет?
Ну, я говорю, я уже... Вот,
ваш опыт подсказывает, как будто бы да.
Устраивает, вполне.
Вполне. Есть, спасибо, да. Принимается. У нас после паводка застрахованные дома не могли страховку получить, пишет Михаил. Григорий из Питера. Каждую весну в Сибири паводки, дома топят, они получают компенсацию, строят дома ровно на этом же месте. Все неоднозначно, тогда ставлю еще голосование. Вы считаете, что предложение Минфина отказаться от компенсации потери жилья при стихийном бедствии абсолютно справедливо, правильно, пусть граждане берут на себя ответственность за свою частную собственность, страхуют ее в конце концов. Да, 134-21-35. Нет, государство должно помогать людям, которые страдают от стихийных бедствий, и строить им жилье и давать бесплатно в частную собственность, например. Это 134-21-36. Государство готово вам предоставить будет крышу над головой, но только на правах социального найма. Если это справедливо, 134-21-35. Нет, это несправедливо, 134-21-36. Голосование продолжается. Давайте еще. 7373-94-8. Слушаем Анну. Анна знает все. Вы же в курсе. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А чего вы смеетесь надо мной? Я, между прочим, экспонат краеведческого музея.
Я, Анна, не смеюсь. Вот. Я всякий раз восхищаюсь. Вам, как женщине, должно быть приятно, в конце концов.
Как женщине, да.
Вот. Так, как а теперь по вопросу.
Я вот что хотела сказать. Владимир Викторович,
да.
В свое время в Советском Союзе ведь было обязательное страхование жилых домов частного сектора, если человек там прописан. Если это были дачи или какие-то дачные участки, их можно было не страховать. И в случае чего, если что-то вдруг случалось, по этому обязательному страхованию ты в лучшем случае получал 500 рублей, если у тебя снесло все, вплоть до печки с трубой. Если у тебя осталась хоть печка с трубой, это было максимум 150 рублей.
Ну так, не так, чтобы много, да.
Да, не так, чтобы много. Вот мне интересно, а есть гарантии, что люди будут получать, ну, скажем так, равнозначное жилье? Я понимаю, что государство не должно на себя это брать. Попробуйте где-нибудь в Европе не застраховаться, и что вам потом скажут?
Ну,
получите вы даже не 150 рублей, а вообще ничего не получите.
Ничего, да, да, да.
Да. С другой стороны, вот у нас мы страхуем квартиру. Мы платим сами страховые эти взносы. Я знаю, что если что-то случится, слава богу, пока ничего не случилось, у меня есть куда обратиться, да?
Да.
Обязательные страховые взносы, будем мы платить или нет, я не знаю, потому что мы уже льготы, мы, в принципе, коммуналку не оплачиваем. Но когда у нас в прошлом году, ну, скажем так, на территории загородного дома снесло часть крыши одного из строений, черепицы, нам страховая компания все оплатила. Вот все, вот, начиная от того, что они привезли, они все поставили, они все проверили, все, приняли у них работу наши мастера, они все посмотрели, все оплатили, и, собственно, с нас не взяли ни копейки, мы им еще деньги предлагали, сказали, нет-нет, и уехали.
Все уплачено.
Так. Да, все оплачено. Да, страховка большая. Но вот то, что мы заплатили за прошлый год страховку, и то, что снесло крышей, она, в принципе, равнозначна.
Внимание, вопрос. Все-таки как отвечаем мы на вопрос нашего голосования? Страхуем?
Я ответила
все?
Да. Да. Я ответила да, потому что человек должен нести ответственность за свою собственность. То, что вы платите налоги на землю, или я плачу, или платим налоги на собственность, это нормально. У нас есть собственность, мы оплачиваем за нее налоги. Но мы вправе распоряжаться этой собственностью. Я хочу ее продам, хочу не продам. Хочу танк на ней поставлю, Т-90 резиновый.
Чтоб красиво было, да.
Чтоб красиво было. Я вот хочу, а мне не разрешают. На меня все орут и говорят, бабка, ты с ума сошла на старости лет.
Есть, спасибо. Спасибо. Это была Анна. Ну, что еще? Ну, давайте еще аргумент, поскольку... пока неоднозначен результат на голосовании, 134-21-35. Абсолютно справедливо предложение Министерства финансов. Граждане должны понимать, что они отвечают за свою частную собственность, иначе как мы воспитаем тех самых собственников, как мы воспитаем ответственных граждан, которые бы отвечали за свое имущество, в том числе и рублем, в том числе и осознанием того, что случись что, это будет прежде всего их проблема. Тогда и спрашивать с государства, кстати, будут жестче гораздо, и со страховых компаний, и с судов, которые как-то помогают иногда страховым компаниям. Это абсолютно справедливо. 134-21-35 и 134-21-36. Нет, государство не должно уходить от ответственности. Вот это вот жилье социального найма – это не полная компенсация, это неправильно. Голосование оставлю. Еще один аргумент. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Ну, здесь очень много деталей. Если помните, была чуть ли не эпидемия взрывов в подъезде. Например, возле Останкино взорвался подъезд.
Газ,
и да, уже да. Власти московские говорили, не будем давать квартиры. Но я встретил людей, и им все-таки дали. Потому что это эпидемия. Не то, что самоподжоги, а самовзрывы уже пошли. А когда была жара в 2010 году,
да.
В Нижегородской области даме, которая не жила уже в доме, а жила у детей там, дали 4 миллиона, так она все эти 4 миллиона раздала детям. И ничего не строить не стала. То есть здесь очень много деталей. Спасибо большое.
Спасибо, принимается. Но еще из аргументов, которые в качестве сообщений приходили. Виталий пишет, получили люди компенсацию за паводок, отстроились заново на том же месте, и это правильно. Почему люди из-за разгильдяйства уполномоченных людей должны в тайгу уезжать? Они жили на этом месте, например, поколениями, пишет Виталий. Виталий, а если мы знаем, что вот это место, вот эта сторона улицы опасна во время обстрела, и мы идем по этой стороне улицы во время обстрела, в этот момент мы должны кого обвинять в том, что мы рискуем своей жизнью? Наши доблестные войска, например, которые не справляются с контрбатарейной борьбой, или как? Так, раз мы такие ответственные, то где мое право на огнестрел и самооборону, спрашивает Алексей Фрей. А это к чему там? К Совету Федерации, где Антон Беляков уже давно носится своим законопроектом, где дает право на самооборону, вот как раз, по крайней мере, у себя в жилище. И как будто бы говорит о том, что скоро эта история должна будет заработать. Что еще? А вот, Таня пишет, а вот то, что квартиру мы со страховкой оплачиваем, это считается, пишет Таня, но когда вы платите ипотеку, то вы, да, страхуете свое жилье, вас обязывает банк, потому что банк как раз не хочет, чтобы потом это жилье каким-то образом пришло в негодность, и спросить было не с кого. Вот и все. Что еще? Я был валютным ипотечником, пишет Александр, отдал квартиру банку. Каждый должен отвечать за свое имущество, а не государство, пишет Александр. Ну и останавливаю, наверное, голосование. Результат у нас получается следующий. В итоге 39% наших слушателей говорят, что правильно Минфин рассуждает, абсолютно верно. Частные собственники должны отвечать за свою частную собственность. 61% настаивает на том, что это несправедливо, и это зона ответственности государства. Если вы теряете имущество во время стихийного бедствия, государство обязано вам это компенсировать, полагает 61%. Так проголосовала наша аудитория. Ну, еще пару резюмирующих звонков. Слушаем вас. Алло, здравствуйте, Андрей.
Володь, я вас приветствую. Слушайте, ну, в принципе, поддержу Анну как умнейшего, мудрейшего и опытного человека. В общем-то, Анна абсолютно правильно говорит. Хотелось бы еще, знаете как, призвать, так сказать, в союзники опыт зарубежных стран, в том числе, ну, давайте там, условно-капиталистических.
Андрей, да, Андрей, я сразу, позвольте, вступлю с вами в дискуссию, насколько справедливо нам кивать на опыт зарубежных стран, где уже давным-давно существует и частная собственность, и страховые компании, которые многократно подтверждали свою состоятельность, выплачивая компенсации, где есть жесткие правила, строгие алгоритмы и прочее, прочее, прочее.
Вы абсолютно правы, Володь. Только вопрос-то, в общем-то, еще можно поставить вот так вот. То, что мы только-только начинаем строить дом. Мы только-только завезли кирпич, мы только-только сделали фундамент. А мы уже хотим, знаете как, вот киваем на соседние участки, где на последнем этаже с башенкой там сидят люди и пьют чай. Это все понятно, но чтобы что-то работало, нужно что-то выстроить, что-то построить. Безусловно, правильно, нужно строить, нужно страховать. Правильно она сказала. Попробуйте где-нибудь за рубежом, в той же самой, я не знаю, у меня одноклассник в Германии, попробуйте там что-нибудь сказать, не застраховавшись. Да попробуйте, да никто ничего не даст. Ну, усмехнутся, скажут, ну да, молодец, здорово, класс. Потому что я так считаю, что если вы имеете какую-то собственность, будьте любезны, вы за ней следите, наблюдайте. Обеспеченные люди, богатые, они на то и обеспечены, что они за своей собственностью следят, они ее содержат в чистоте в какой-то, они за ней ухаживают. Я считаю, что в этом нет ничего зазорного, да, отношусь к 39%.
Следующий аргумент. Зачастую те стихийные бедствия, которые у нас случаются, это следствие недоработок, в том числе и государственных органов, которые плохо следят за лесополосой, которые плохо следят за паводковыми водами, которые плохо следят и, там, возможно, не предупреждают за стихии, которые приближаются и не предупреждают граждан или не делают все возможное, что в их силах. А это как объяснить людям,
так которые... Точно, не... Володь, да. Абсолютно правильный пример привели, абсолютно правильно. И более того, у вас здесь прозвучало среди вот наших слушателей, кто-то сказал замечательную фразу, то, что вот на реке ледоход, да, и вот снес там дом. Простите, господа, вы куда-то обращались с этим? Кто должен знать? Если вы видите, что творится какая-то ситуация, в конце концов, у вас есть участковый, для этого есть все. У вас есть пункт местный МЧС, у вас есть... ФСБ на худой конец, есть глава администрации. Вы что думаете, сейчас те времена, когда вы тут якобы приходите, а вас отовсюду футболят? Да нет, ребята, прошло то время. Вы понимаете, что сейчас можно прийти, сейчас можно прийти в здание администрации города, городского поселка, встать внизу и сказать, что будьте добры, вызовите мне сюда человека, кто отвечает, у меня второй день нет горячей воды. Моментально найдут.
Не
это вам пример подмосковных городов. Уж поверьте, я-то уже знаю, что там творилось и что делается сейчас.
В этой мозаике, Андрей, не хватает одного очень важного пазла. Все спорные вопросы в итоге, где мы хотим выяснить, а есть ли здесь ответственность государства, или это исключительно наше разгильдяйство, что мы там потеряли имущество, не застраховали его. Вот эти все спорные вопросы должен бы решить независимый суд. А вот с этим у нас возникают всегда затруднения. Мы не доверяем нашей судебной системе.
Может быть, но государство, вот в понимании, оно настолько совокупное и эфемерное, знаете, государство не обязано, грубо говоря, мне ничего делать. Государство не обязано меня учить в школе. Ну так-то.
Не обязано. По конституции обязано вам предоставить.
Это все верно. Да. Но вот, давайте так, государство возьмет за руку моего сына, скажет, дорогой Олежечка, вот пойди в школе поучись там, да, вот на тебе ручечку, на тебе тетрадочку. Да нет же. Государство, оно говорит моему сыну, пойди, дорогой, в школу, вот тебя пусть родители отведут. Потому что ты учись там сам, там за тебя никакое государство тебе не будет сеять по башке давать. Ты хочешь поступить в институт, дорогой мой, государство тебе гарантирует, что ты поступишь. Только ты выучись, пожалуйста, ты сам. Государство тебе гарантирует защиту. Ты хоть у кого-то спросил, как пожарник узнает, пожарник, извините, я это путаю. Как пожарник узнает о том, что у тебя дом горит, если ты ему не сообщил об этом, ну так-то.
Есть, спасибо, спасибо. Это был Андрей, 80-й. Ну и для того, чтобы граждане не путались, товарищи слушатели, на всякий случай напомню, что пожарник – это тот, кто погорел, это погорелец, пожарник. А пожарный – это тот, кто тушит. Это для того, чтобы не путались, ну так, небольшая добавочка, отступление в сторону. Ну и еще один комментарий, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Константин.
Да, Константин.
Знаете, я тоже поддерживаю инициативу, и вот посмотрите пример с автострахованием. Что было на дорогах до того, как появилась ОСАГО и КАСКО?
Ну, как,
что происходило при ДТП? Это все было на уровне бандитских разборок.
Выходили,
извините,
джентльмены, говорили, ну все, чувак, отдавай квартиру. Ну, это я сейчас цитирую,
и
да, вот это несколько лексика.
Сколько было шумихи, когда появился первый закон об ОСАГО, сколько было недовольных, сколько было противников, что мы должны платить из своего кармана и так далее. Но прошли годы, все к этому привыкли, и многие вопросы ДТП сейчас решаются, ну, практически безболезненно.
Где тогда начинается зона ответственности государства? Тоже хочется понять.
Знаете, ну...
За границами вашего участка, вашей земли, за границами чего?
Все то, где заканчивается моя частная собственность, начинается зона ответственности государства. Но и в отношении частной собственности в государстве, например, есть службы пожнадзора, которые должны были бы прийти на каждую квартиру и в каждый дом, проверить состояние электросетей, проверить состояние эвакуационных выходов, выписать предписание, которое я обязан должен был бы исправить в течение какого-то времени.
Потому что, ну, за это их ненавидели, безусловно.
Ну, мы и ГИБДД, которые контролируют безопасность дорожного движения, недолюбливаем.
Итого, у нас получается, что вы как бы за, но, обратите внимание на голосование, большинство против. То есть мы к этому не готовы. Что получается, принуждать?
Ну, знаете, вот опять же пример с ОСАГО. Но мы тоже были не готовы. Но, тем не менее, наверное, в этом тоже есть определенная роль государства, чтобы таким мягким принуждением приучать общество к цивилизованной форме существования.
Спасибо, принимается. Мы заставим вас быть ответственными. Мы заставим вас быть собственниками, настоящими гражданами. Даже если еще институты наши несовершенны, мы будем принуждать и себя, и вас к тому, чтобы вся эта система когда-нибудь заработала, возможно, через боль и через страдания. Примерно так это прозвучало. Знаете, я не успею какую-то новую тему завести, поэтому давайте еще что-то вот красивое, резюмирующее. Но давайте выслушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вот сейчас слушала предыдущего оратора, не последнего, а предыдущего, который такой словесный банок, такой он похож тролль какой-то.
Нет, это живой человек.
Нет, это тролль, у него все как по-написанному было сказано.
Живой,
то, что... А почему-то все сравнивают с Западом. Вот давайте такие зарплаты сделаем нашим людям, и такую социальную программу, как на Западе, и только после этого будем и пенсию увеличивать,
а здесь много,
и
знаешь, налоги от причинно-следственных
платить, и страховки платить. Почему все смотрят только на это? А почему никто зарплаты людям не увеличивает, и социальные условия не улучшают?
Я
просто не смогла слушать того оратора, который у вас минут 10 тут болтал. Это явно тролль ваш. Вы его поставили, чтобы он вот эти правильные вещи говорил.
Смотрите, Андрей 80-й, это не тролль, это наш постоянный слушатель, который у нас даже подписан.
Он ваш постоянный тролль, который вас во всем поддерживает. И таких очень много на телевидении, и на радио.
Во-первых,
но
он
не выражает мнение людей, живущих в этой стране, никак.
Еще раз, давайте про причинно-следственные связи. Здесь логика же следующая. Пока мы не научимся ценить свое,
давайте зарплаты не сможем... людям платить
не
нормальные,
получится.
Из которых они могут платить страховку.
Зарплаты
люди не выживают на последние деньги,
требовать.
Живут еле на еду не хватает. Какая страховка? Что вы от людей-то хотите последние жилы из них вытягивать?
Зарплаты нужно требовать. Требовать может только
по-настоящему
ответственный гражданин.
Всех предпринимателей задушили. все
Где профсоюзы?
Корни загублены у нас в стране. От кого требовать?
Где профсоюзы?
Профсоюзов нет. Честные выплаты налогов с каждого предприятия, оно тут же будет закрываться. Вся эта налоговая система устроена так, чтобы всех держать на коротком поводке. И все платить невозможно полностью выплачивать. Иначе просто оно закрывается. Вы понимаете, это озвученная истина. От кого требовать, чтобы человек разорился? И платят тебе полную зарплату.
Внимание, на следующий
день закрылся.
Будут ли решены?
Что за бред вообще? Я просто, вы живете в другом мире, вы не понимаете,
будут
как они люди живут.
Будут ли решены все наши
или
проблемы?
Или работаете специально, если... это юридиком занимаетесь?
Будут ли решены все
людей?
Наши проблемы, если просто поднять заработные платы?
Что нужно улучшать? И зарплаты повышать, и социальные условия людей улучшать. Так, берите с Запада пример в этом плане.
Спасибо, они... спасибо. Я просто напомню, что на Западе это тоже не с неба взялось, не появилось. Это многолетняя борьба за права трудящихся, за независимый суд, за мир во всем мире. Чего там еще у нас есть? Права человека и все остальное. А для того, чтобы это было у нас, этого нужно добиваться. Просто так на блюде вам это никто не преподнесет. А вот, собственно, и все. Я предлагаю движение через мгновение.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
19 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим итоги дня сегодняшнего. О движении писал у нас Алексей Фрей. Дмитровка в центр. После МКАДа ДПС автобусом. ДПС приехал. Из-за этого приходится ехать по правилам, а не по А-полосе, сетует Алексей Фрей. Вот такая вот неурядица. Что еще у нас? Рауль Кастро пишет. «Звали хлебала гнида проплаченная». Цитата. «Все, тетка тебе правильно сказала». Судя по всему, Рауль Кастро таким нежным образом обращается ко мне. И вам доброго вечера, дорогой Рауль. Ну и что еще? Ну что, прищучили тебя, Володька? Молодец, женщина пишет 420-й. А я что? А я за плюрализм мнений. Поэтому вы звоните и высказываетесь. А я всего-навсего имею свое мнение, имею свою позицию. Вы можете с этим не соглашаться, вы можете спорить. Но это не означает, что я соглашусь с вами в итоге. Вот и все. Каждый может остаться при своем. Но из новостей, которые поступали в эти секунды, Россия проведет переговоры с Ираном до министерской встречи ОПЕК+. Конечно, в этом никто не сомневается, потому что Иран, он практически в полном составе сейчас находится как раз в России на чемпионате мира по футболу. Судя по тому, как заполняются трибуны, иранцы, да вообще и улицы, иранцы как раз все здесь. Не мудрено, что встреча с ними пройдет еще до встречи ОПЕК+. Плюс, еще одна новость, которая упала в эти секунды. Минэкономразвитие вам рассказывает следующее. С пометкой «срочно», прям красным текстом агентство ТАСС выделяет. Минэкономразвитие Российской Федерации считает необходимым госрегулирование альтернативных систем курения. Цитирую полностью новость. Минэкономразвитие РФ считает необходимым ввести государственное регулирование альтернативных систем курения, вейпов, электронных сигарет. Примечание редакции. Подходы такого регулирования сейчас обсуждаются. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства. Вопрос о регулировании альтернативных систем курения активно обсуждается на многих площадках. При этом все, включая Минэкономразвитие, согласны, что государственное регулирование их оборота необходимо. Дискуссия идет о конкретных подходах к такому регулированию, пояснили в Минэкономразвитие. За всех вейперов стало несколько тревожно, потому что если государство говорит о регулировании, ничего хорошего ждать не приходится. Это с одной стороны. С другой стороны, это означает следующее, что на пороках человеческих государство российское будет пытаться заработать, что выглядит несколько справедливее, чем зарабатывать на всех гражданах Российской Федерации. На пороках как-то не очень стыдно, а на всех гражданах гораздо хуже. И поэтому, если сейчас будут регулировать вейпы, это, например, лучше, если бы подняли там какой-нибудь транспортный налог или что-нибудь еще гадкое придумали. Но это, опять же, такие суждения, которые
могут вам не понравиться, но как регулировать вейп? Сейчас, кстати, мэр не прописывает, в смысле, Минэкономразвития не прописывает. Как их регулировать? Что значит там, акцизы какие-то вводить? Регулирование лучше, чем запрета, а запрет, я напомню, у нас существовал, ну, по крайней мере, формальный, где говорилось о том, что электронные сигареты в Российской Федерации тупо запрещены. Я тогда напомню, электронные сигареты резко переквалифицировались в индивидуальные испарители, ну и все на этом. Индивидуальный электронный испаритель. Так они стали называться, ну и вроде как не противоречило это название законам Российской Федерации. В общем, такая петрушка получается. Как регулировать вейпы, пока не очень понятно. Минэкономразвитие говорит о том, что сейчас этот вопрос обсуждается. Ну, я предлагаю вам подключиться к обсуждению этого вопроса. Товарищи вейперы, товарищи никотинозависимые, будьте любезны. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Владимир, это Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Вы совершенно законно сказали, что, ну, во-первых, объясню, почему именно Минэкономразвитие озадачилось этим вопросом. Они, в общем-то, всегда берутся за такие программы или вещи, которые у нас в стране, ну, вообще не имеют никакого, например, законодательного правильного регулирования или, ну, за новые какие-то сферы берутся,
да,
которые необходимо развивать. Ну, в общем-то, здесь от названия естественно все понятно. А второй момент. Действительно, сейчас вот эти вейпы, они... их невозможно отнести ни к табачным, ни к, ну, уж естественно, ни к наркотическим, естественно.
То есть они как бы есть, но во всяких регламентах их как бы нет, ну, потому что они никак не регулируются, не прописаны.
Да, совершенно верно. И в связи с этим именно Министерство экономического развития этим занимается, например, а не какой-нибудь Минпромторг или там Минсельхоз.
Да, давайте грубо предложим какой-то процесс регулирования. Мы как, приравняем все эти вейпы и прочее, что еще не прописано, просто к табакокурению, соответственно, будем облагать акцизом все эти жижи и все остальное?
Нет, это не получится сделать, потому что табак у нас относится к продуктам естественного происхождения, а, соответственно, все механические изобретения, они не являются продуктом естественного происхождения, это химические элементы и тому подобное.
Я прошу прощения, просто я вынужден прервать дискуссию с вами, потому что барышню, которая объявляет следующую остановку, ну так получилось, гораздо слышнее, чем вас. Она гораздо более слышна, так будет корректнее. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин. Вы знаете, я вообще не вижу как бы смысла вставать к людям, которые пользуются этими вейпами. Лично мне они не мешают абсолютно. То есть это какая-то, видимо, попытка очередная залезть в карман людям, которые пытаются себя травить каким-то там паром.
Да, ну, они порочные, поэтому должны платить больше за свою жизнь, ну, чем все остальные.
Давайте тогда обложим налогом всех, кто употребляет нездоровую пищу, например. Ну что делать?
Кстати, справедливо.
Здоровой-то пищи, да. А здоровой-то пищи у нас нету. Вот еще прикол в чем. Если был момент выбора, ну да. А так, как бы, да. Что делать? Давайте обложим.
Не, давайте, ну, честно, ну, а что? Никотин они потребляют через вот эти испарители? Потребляют.
Ну, скажите, они же ведь не опасны для общества.
Сосуды, для общества. Сосуды сужаются при потреблении никотина? Сужаются. Но в связи с этим сердечко у нас работает интенсивнее, подрывает свое здоровье, они подрывают, а потом надо лечить.
Они свое здоровье подрывают.
Секундочку, а потом лечить их за какой счет? Они платят?
А, у нас все застраховано, вы только что говорили недавно об этом.
Да, мы все.
Классно, они уже за это заплатили, понимаете, в чем дело? Они же для общества не опасны, хотят травиться, ради бога.
И они заплатили, и я заплатил, и вы заплатили. Но если вы не потребляете, то вам, возможно, медицинские услуги не понадобятся, а тогда получится, что мы платили в том числе и за них.
А, ради бога, если они платили, то имеют право себя травить, потом лечиться на эти деньги. Я не вижу противоречия в этом.
Пусть заплатят больше. Ну, давайте какой-нибудь акциз все-таки придумаем. Пусть заплатят больше, это, пусть вот эта сумма, которая сверху акциз, она пойдет куда-нибудь в Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Вы уверены, что эти деньги пойдут именно
туда? Я бы хотел, чтобы так произошло.
Если так рассуждать, то да, вы правы. Я тоже этого хочу, но... мое хочу, никогда давайте выпьем за то, чтобы совпадало, так сказать, да, как в известном фильме.
Да.
Вот, понимаете, в чем дело? То есть это вот очередные какие-то такие вот мелкие какие-то проблемы пытаются вытащить наружу. Я не знаю вообще зачем. Зачем вообще общественность привлекать к этому всему? И вообще зачем? Зачем?
Потому что это уже приобрело массовый характер, а если все вокруг уже вот с этим в руках, то ну а как пройти мимо государства?
Я не с этим, уже не все, значит, понимаете? Я, и таких, как я, много.
В курилке, уже вейперов больше, чем потребителей классического.
Да. Это их право.
Да, их право, а государство пока как будто бы ни при чем. Поэтому Минэкономразвитие говорит, это неправильно, несправедливо. Неплохо бы и на вейпы тоже как-то замахнуться и попытаться это каким-то образом регулировать для того, чтобы нам всем от этого стало хорошо, чтобы мы испытали восторг. А как это регулировать, чтобы мы все испытали восторг, не очень понятно. Если сравнивать вейперов и курителей табака, то вейперы выглядят пока более презентабельно и прилично, ровно потому, что они не так интенсивно пахнут. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Ну, вы знаете, в идеале, конечно, все излишества должны облагаться чудовищными налогами, как это сделано, допустим, в Скандинавии, да, касаясь не только вейпов, но и там дорогого алкоголя, дорогих машин, дорогих шуб и прочего. Но
и солений еще, потому что они тоже вредны, да.
Нет, вопрос не вредности, а излишеств. Это, ну, то есть курение – это вовсе не необходимая вещь, понимаете? Вопрос только в том, что ну, люди будут скидываться опять деньгами на это, куда деньги идут, ну, вот это вот стандартная история, да, проблема только в этом. А в целом, то, что все излишества облагаются налогами, ну, это только вопрос времени. Вас же не удивляет, что человек платит налог, если у него, допустим, есть лодка большая, да, яхта или вертолет. Ну, чем отличается принципиально вейп от вертолета? Ничем. Это ровно такие же не необходимые для жизни вещи.
Как думаете, вот ответит промышленность? Скоро ли можно будет пускать уже никотин по венам, например?
Я думаю, что, да, собственно, его давно уже можно приклеивать в виде наклеек.
Да, так, пластыри, ну, это все.
Да, поэтому...
Но они, заметьте, гораздо дороже, чем вот эти вейпы, потому что они не регулируются, а если они не регулируются, то государство здесь как будто бы ничего не получает или недополучает, так будет корректнее.
Ну, в общем, да. В целом, да. Вопрос употребления, вот форма употребления, он ведь, ну, это решается промышленностью там в течение одного квартала, мне кажется, понимаете, финансового года. Как, какой будет закон, такая будет и форма употребления.
Спасибо, принимается. Спасибо, спасибо. Вандерер пишет, что действительно стоит регулировать, так это 18+. Сейчас это остается на совести продавцов. С другой стороны, купить несовершеннолетним сигареты нет никаких проблем. А между курящими и парящими школьниками я выбираю парящих, это пишет Вандерер. Еще из комментариев. Виктор А. пишет. А я не хочу платить за лечение вашей семьи. Ходите черт знает где, вирусы хватаете, а мне платить, пишет Виктор А. Может, они и не опасны, но ходить по улицам в парах их вейпов, которые после вкуривания они выпускают наружу, как ежик в тумане, мне не хочется. Это пишет, например, Виталий. Алексей пишет, от электронных этих испарителей хотя бы не так мерзко воняет. Об этом я уже упоминал. Хотя я любых курильщиков недолюбливаю, пишет Алексей. Давайте еще. 7373948, слушаем вас. Да, Михаил.
Добрый вечер,
друзья. Добрый, да. Давай зарегулируем это.
Как всегда, я вижу дискуссию, слушаю дискуссию пикейных жилетов.
Что ж такое-то? Всем вы недовольны.
Институт запрета, на который имеет право только одна субстанция, это государство, у нас опять распыляется на какие-то мелочи. На какое-то там курение, какое-то там в ресторанах какого-то дыма кислого. Войдите, если вы хотите обезопасить наше население и детей от чего-то, я уже не понимаю, я 10 лет об этом, войдите в любой сетевой магазин. Первое, с чем вы столкнетесь, это ящики с алкоголем. Я наблюдал даже такие вот комические ситуации каждый раз, когда там бывает, когда маленький ребенок с мамой ударяется лбом об эти ящики с водкой, виски, шампанским, которые стоят в отделах овощей, там фруктов, мяса, молока и так далее. Это преступление, которое творит государство в сговоре с сетевыми конструкциями продовольственных товаров.
Михаил, я понимаю, что вы в курсе, но как учил Шварц, вот это вот строительство чего-то нового, там, будь то государственный строй или еще, это вышивание крестиком, поэтому мы стежок за стежком вот как-то в этом направлении
Владимир,
следуем.
Дорогой, да. Дорогой, я очень рад, действительно, один сегодня сказал правду житейскую. Какое благо, что этот человек в отпуске.
И вы ведете хватит. Михаил, передачи. Михаил, нас интересует вот следующее.
Мы должны оценивать зло. Зло, которое несет государство. Государство, которое не запрещает. Вы в Скандинавии были, вы где, увидите там бутылку в магазине, никогда. Железные двери, там без окон, без дверей. Только по пропускам взрослый человек, начиная с 23-х, может пройти, купить там две бутылки водки и в непроницаемом, так сказать, обличии вынести их.
Потому что стыдно и дорого. Но сейчас, давайте мы к нашему стежку вернемся. Вот этот стежочек мы в каком направлении делаем? Мы хотим сделать это все дороже, мы хотим это сделать все менее доступным, мы хотим это каким-то образом ограничить примерно так же, как сигареты, чтобы все это было за закрытыми шторками, какими-то шкафами. Как это должно выглядеть? Как мы
сигареты, слава богу, сейчас немножко закрыли. Они уже на витрине, их нет на витрине, но алкоголь. И я еще раз говорю, я вижу здесь прямое участие государственных чиновников в преступлении. Потому что, когда ребенок с 3 лет, когда он начинает что-то понимать, видит и бутылочки, каждый раз, когда он с мамой одиночкой, там это, в основном с одиночкой, держась за ее юбку, приходит перекресток, приходит в любой магазин и видит кругом только ящики с водкой, он рано или поздно захочет ее попробовать. Понимаете, это преступление творится на глазах у всех, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Вот тема для резкого нападка на государство, против которого здесь нет ни фамилии Навального, ничего, ни демократов. Здесь есть прямой ущерб населению России. Почему вы не поднимаете эту тему?
Даешь, чего там у нас, стыдливость или общественное порицание вообще всего алкоголя. Как-то так это должно прозвучать?
Не всего алкоголя. Зайдите сегодня в магазин, в любой. Вы увидите детей, которые бьют свои колени о ящики с водкой в любом отделе. В любом. В отделе шоколада там, так сказать, где продают...
Зачем вы так долго просиживаете в отделе с алкоголем и наблюдаете за детьми, которые там забивают колени? Вот
нет,
это...
нет, нет. Владимир, вы подняли вопрос ущерба. Ущерба населению России от какого-то там курения непонятного.
Некорректно, пассивного. Некорректно. Это не мы подняли вопрос, а Минэкономразвитие, которое хочет каким-то образом регулировать вейпы. Но как, до конца не знает. И я спрашиваю, Владимир, у вас в том числе, как мы с этой заразой будем бороться и считать ли ее вообще заразой? А вы говорите, это все ерунда, даешь борьбу с алкоголем.
Да. Вы идеологически выше этого министерства любого, потому что вы имеете аудиторию. Вас люди уважают, в отличие от чиновников, которых не уважает никто. Так ответьте им, сдайте им алаверды соответствующие. Ребята, какое там курение, какое обложение? Обложите выставление любого ящика с алкоголем в торговом зале, штраф 1 000 000 рублей. И все, и больше ничего от вас не требуют.
Спасибо, принимается. Это был Михаил, который требует, чтобы с алкоголем боролись столь же интенсивно, как, например, и с табаком. Но здесь тоже есть определенный парадокс. У нас все вот эти излишества, все ваши пороки обложены столь высокими акцизами, что для государства потребление вот этих, или для государства люди порочные, они в какой-то степени даже выгодны. Но в коротком промежутке, потому что потом вот этих всех порочных людей приходится лечить, в том числе и за государственный счет, а это уже становится невыгодным. Но, в общем, в короткую потребители алкоголя приносят доход, в длинную они, конечно, убыточны. Об этом же напоминает Михаил. А мы сейчас про вейпы. Это новая зараза, ну, в смысле, еще один порог, с которым еще не знают, как именно бороться, к чему им их относить, ну и так далее. Минэкономразвитие этим озадачился. Я этот вопрос вбрасываю в аудиторию. Михаил меня хочет свернуть в сторону, но я не сдаюсь и продолжаю задавать вам вопрос про то, как мы регулируем эти чертовы вейпы. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир Сергеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Но государственная политика в области здравоохранения вообще-то предусматривает заботу о здоровье нации.
Так.
Открываем обязанности министра здравоохранения и его министерства. Почему в основном молодые люди сейчас вот курят вот эти электронные все, всю заразу, как вы ее правильно назвали, а государство пока только изучает и смотрит на это. Но если это зараза, так значит надо народу такую пропаганду довести в газетах, по радио, телевидению, что это зараза. А если это зараза, она запрещается и все.
Как, секундочку, у нас до сих пор алкоголь и табак продается в магазинах, они запрещаются совсем.
Правильно, угу. Вот алкоголь, кстати, у нас единственная страна, которая жила без алкоголя 11 лет, известно, в мире. Правда, это все держат в тайне, не говорят результаты вот этой, когда страна жила с 2014 года по 2025 год.
Сейчас-то легально. Вы вступили на скользкую дорожку, Сергей Алексеевич. Сейчас запретите.
Нет, сейчас все легально, только это вы нигде не услышите. Сами вы что-то найдете и удивитесь, как поднялась производительность труда, как больницы опустели. Все это было. Это не коммунисты, кстати, говорили об этом. Там писали, начинали-то не коммунисты, а при царе-батюшке начинали.
Так же здесь, что это за борьба? И каждый раз
Минэкономразвитие репу зачесало. Как бы сделать подороже? А зачем делать подороже? Ну, выделите вообще это в отдельные магазины. Куда-нибудь увезите за кольцевую дорогу, чтобы люди на них смотрели, как на глупых.
Есть, спасибо. Сергей Алексеевич предлагает действовать более радикально, чем вот эти слабаки из Минэкономразвития, которые пытаются каким-то образом это регулировать. Сергей Алексеевич строго-настрого предлагает это все или запретить, или выслать куда-нибудь за 101 километр, для того, чтобы гражданам было, а, неудобно, б, стыдно, ну и плюс ко всему развернуть широкомасштабную пропаганду о вреде вейпокурения с тем, чтобы все граждане осознали, насколько это порочно, и отказались от этой зловредной привычки. Вот и все. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Ага. Да, меня зовут Алексей, но у вас до этого два слушателя, не знаю, приходят на ум старперы. Они сами проблемы
давайте,
не учили.
Давайте будем тактичны. Учили, они... Давайте будем тактичны по отношению друг к другу. Да, возможно, это те люди, которые, мнение которых не совпадает с вашим, но вы готовы аргументировать, пожалуйста.
Да, я прошу прощения, что я этих уважаемых людей так назвал. Слушаю Михаила по утрам, по вечерам, периодически, когда включаю ваше радио. Но суть. Вейпы – это зло. У меня ребенок, ему 20 лет, 20 с лишним. Его друзья тоже употребляют. Я знаю, я вижу, как они на это реагируют. Они подсаживаются на эти вейпы. Необходимо исследование провести. Что именно, как именно влияет на организм подрастающего поколения? Может, на мыша, может, еще как-то. После этого аргументированно говорить, а просто голословно говорить, нужно что-то делать с вейпами. Кто не поймут, они все очень прагматичные молодые люди. Они все имеют, может быть, высшее образование, незаконченное высшее образование. И они прислушиваются к тому, что говорят окружающие. Они прислушиваются к аргументам. А просто голословно запретить, вот как про алкоголь, ну как можно так говорить про алкоголь? Человек найдет, значит, другой способ оторваться. Вместо вейпа они найдут что-то другое. В конце концов, это какие-то таблетки, это какие-то будут, не знаю, пластыри. Это будет еще какая-то возможность. Если человек хочет как-то расслабиться, он найдет способ расслабиться.
Психоактивные вещества и способы их потребления. Да, я понимаю, о чем вы говорите. То есть вы настаиваете...
Может быть, спорт. Может быть, спорт. Альтернативу предложить надо такую, чтобы человек повернулся в другую сторону. Только так будет работать. Вода дырочку найдет, и в данном случае тоже дурь найдет выход.
Спасибо, принимается. Если позволите, вопрос, ну, уже, по сути, стоит ребром, поэтому, ну, давайте. Вы скорее за максимальное ограничение, вот этих вейпов, понимаешь, которые ходят, они тут парят, вейперы эти все, за максимальное ограничение. С ними нужно ничуть не менее жестко, чем, например, с курильщиками табака. Вот максимально все это сделать дороже, ну и так далее. Это 134-21-35. Вы за, как предлагал последний слушатель, сугубо научный подход через исследование, через просветительскую работу, через какое-то осторожное регулирование, но не, вот давайте как-нибудь без запретов. Это 134-21-36. Вы за максимальное ограничение, может быть, даже запреты, как в Таиланде. Запретили всех этих вейперов, а потом наших вылавливали и штрафовали, как рассказывают в страшных историях на ночь, на 300 тысяч рублей на наши деньги. Правильно их штрафовали, нужно, как в Таиланде, максимальное ограничение или полный запрет. запрет. Это 134-21-35. Вы скорее за более взвешенный подход с исследовательской работой, с просветительской работой, но категорически против запретов. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Но пока радикалы, кстати, побеждают. Но это так, анонс. 7373-94,8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот я придерживаюсь мужчины, который выступал, что на самом деле в магазине, во всех магазинах продается спиртное. Он же не говорил, что это спиртное нужно убрать. Я на его стороне. Просто нужно организовать магазины, в которых будет только одно спиртное, чтобы дети там туда не ходили.
Изящно. А что мы делаем с, вот с этими с парилками?
И, а это вообще убрать и даже об этом речь не вести. Даже чтобы этого не было. Мы при Советском Союзе жили без этого.
Но и это не означает, это, что этого не было при Советском Союзе, что это гораздо хуже, чем, например, табакокурение. Это может быть в какой-то степени даже менее вредно.
Я не буду говорить, что хуже, что лучше, но я одно знаю, что если человек начал что-то употреблять, ему это, он, у него это идет в привычку, потом у него это начинается потребность к большему, потом к большему, и он переходит на наркотики.
Сегодня он играет джаз, а
это
завтра...
Это первая ступень да. для наркотиков.
Есть, да? Спасибо, спасибо, принимается. Вандерер пишет, а как появился запрет в Таиланде, вы знаете? А я изучал вопрос. Лоббизм, пишет Вандерер. А да разве вообще есть ощутимый вред от вейпов? Не берем случай, когда туда специально химию добавили. А он доказан или это происки табачных компаний, интересуется Владислав Lazy Cat. Я остановлю быстро голосование. Результат. 51% наших слушателей – это радикалы за тотальный запрет или максимальное ограничение. 49% за более осторожный подход к вопросу регулирования и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
19:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Провожаем информационный день. Здесь у нас с пометкой «Срочно» Тереза Мэй есть, которая выступает за поддержание конструктивного диалога между Североатлантическим альянсом и Россией. Прочитал заголовок, несколько поразился, но потом прочитал новость полностью и цитату Терезы Мэй, и все стало на свои места. Мы продолжим находиться в передних рядах тех, кто выступает против злонамеренной деятельности России и нарушения международной системы, основанной на нормах права. Мы остаемся приверженными подходу НАТО к сдерживанию и обороне, подкрепленному регулярным и конструктивным диалогом с Россией, сказала Тереза Мэй. Но вот когда полная цитата, все выглядит гораздо логичнее. Это раз. Второе. Я, чтобы не забыть, когда будем говорить о движении, просто напомню, что завтра и МЧС вас предупреждает. Ожидается в районе 30 градусов тепла. Еще раз напомню, что Москва – это город, который живет на тоненького, и любое отклонение от климатической нормы приводит к различного рода коллапсам. Поэтому, товарищи, завтра будьте бдительны, завтра пятница, и люди, например, потянутся за город куда-нибудь в леса, к своим плантациям, фазендам, вот туда. И в связи с этим будьте готовы к тому, что город может встать. Еще раз, любое отклонение от климатической нормы – это близость коллапса. А если завтра будет плюс 30, это означает, что непременно кто-нибудь где-нибудь будет закипать, останавливать движение, тормозить его. Ну, в общем, товарищи, будьте бдительны. И если есть возможность, выезжайте на дачу прямо сейчас. Дальше. У нас есть еще, значит, какая-то важная новость. А, подождите, конечно. Нам и землю-то купить не дают, мы ее арендуем, пишет Сергей. Это несправедливость. Послезавтра гроза и ураган. Это тоже, кстати, и плюс 31, и гроза и ураган. Бразильянцы и колумбийцы привезли нам жару, пишет 888. Ну, как будто бы да, все именно так и выглядит. Если возвращаться к чемпионату мира по футболу и различного рода справедливости и несправедливости, будьте любезны, я бы хотел знать ваше суждение. У нас есть сборная Российской Федерации по футболу. И, как вы, наверное, слышали, сборная Российской Федерации одержала две блестящие победы над аутсайдерами, над, по крайней мере, одним аутсайдером турнира. Это сборная Саудовской Аравии со счетом 5-0. Ну, еще плюс обыграла сборную Египта, где играет сам Мохаммед Салах. Так вот, ранее в СМИ появилась информация, что за победу над Саудовской Аравией члены национальной команды уже получили 8 миллионов долларов. Это на всех, это не каждому. Комментировать эту информацию радиостанции «Говорит Москва» пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров не стал. Комментарий был краток, как выстрел. Без комментариев. Ни в одной федерации эту информацию не станут комментировать. Также СМИ сообщали, что за выход в 1/8 финала российским спортсменам якобы будут выплачены 12 миллионов долларов, а за выход в четвертьфинал 15 миллионов долларов. Все. Это вот что касается справедливости, воздаяния. Ну, то есть ребята сражались, победили Саудовскую Аравию со счетом 5-0, победили Египет со счетом 3-1. Это вызвало прилив патриотических чувств, вызвало, как всегда, желание помахать российским триколором, спеть гимн, выйти на улицу и покричать «Россия, Россия!». Производительность труда немедленно выросла, статистика еще не успела показать этот блестящий результат. В общем, они сделали много, как для психологического настроя граждан Российской Федерации, так и для экономики Российской Федерации. И им должно было воздаться. Как будто бы воздалось уже 8 миллионов долларов на всех за победу над Саудовской Аравией и еще сколько-то, наверное, за победу над Египтом. Ну, а если выйдут в 1/8 финал, они уже вышли, 12 миллионов долларов. Можно вот несколько ваших суждений, насколько это правильно, справедливо, по заслугам, ну и прочее. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы не правы.
Как так? Так да. Не бывает. Подождите, так не бывает.
Нет, это миллионы идут федерации. А футболисты получат в пределах тысяч. 10 тысяч, там 7, 12, точно не помню.
Что же, когда наши футболисты покупали такие, вернее, получали такие копейки? Мы привыкли к тому, что это именно семечки столько выдают.
Ну, это то, что я прочел. И в других странах тоже так делается. Это если какие-то будут дополнительные премиальные, а это деньги идут федерациям. А они потом делят, как хотят.
Трактовка. Но вот говорят, что выдали и игрокам, например, призовой фонд именно игрокам за победу над Саудовской Аравией 6 миллионов долларов из 8. Как вам такой расклад?
Может быть, я не знаю. Я просто прочел про это, что там будет где-то 12 тысяч на игрока. А еще другие же участники есть. Это не только футболисты.
Да.
А у них же были... Да, оплатят они то, что это тренировки и прочее все.
Ну, рассуждение в категориях миллионы долларов за то, что они, как-то у нас привыкли, защищают честь страны, насколько это правильно и так далее.
Нет, здесь нормально, здесь без перегиба будет.
Без перегиба. Спасибо, принимается. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, конечно, это перегиб.
Как так?
Для пенсионеров нет денег.
Ну, пенсионеры, это наша головная боль, проблема, которую еще предстоит решить, которая обсуждается, и к этой дискуссии мы еще будем неоднократно возвращаться. А здесь футболисты, но ведь правда, они как это приносят праздник, они дают возможность гордиться страной, они внушают какую-то надежду.
Ну, я как бы, да, они внушают надежду, но не так, понимаете, у нас кричат то, что правительства нету денег, да, а сейчас просто раздают деньги. Ну хорошо, вот если бы они выиграли, там, допустим, что-то там, да, то можно, да, а то победили этих, дали денег, потом победили того, дали денег. Ну так нельзя.
Это мотивация. Мотивация.
Ну, мотивация. Да, получается, это продажный футбол, если это мотивация. Выиграйте, получите. Не выиграйте, ничего не получите.
Это профессиональный спорт. Победил где-нибудь на какой-нибудь турнир, получи призовые, ну, проиграл, не дальше, ничего.
Ну, не так же, по 12 миллионов, ну, дали там, да, ну, ладно, это там по миллиону рублей дали бы, ну, другое дело, ну, зачем так-то, понимаете, это народ просто обозлится, и все, нельзя так просто-напросто, они кричат то, что нету денег, и в то же время раздают эти деньги, ну, я против, конечно,
не,
это,
но...
действительно.
Есть, спасибо, ну, что, голосование, ну, как иначе. Ребята заслужили, ребята молодцы. И поэтому здесь никаких вот этих вот заявлений из серии «это перегибы», «это неправильно», «страна в таком положении», а они там, значит, вот эти миллионы, это ну как это неправильно, это 134, 21, 35. Это неправильно, 134, 21, 35. Это справедливо, это правильно, 134, 21, 36. Это правильно, это справедливо, это 134, 21, 36. Ребята молодцы, 134, 21, 36, они это заслужили. Впервые они получают деньги абсолютно заслуженно, 134, 21, 36. Нет, неправильно, несправедливо, 134, 21, 35. И почему не дать верную информацию, пишет Ян Кварнава. Ян Кварнава. Только что ему сказали, что это ФИФА платит федерациям, человек продолжает, зачем столько говорить с ним. Это Ян Кварнава пишет. Ну, а мы просто не отделяем наших футболистов от нас всех. Ну и чего? Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Федор, город Москва.
Да, Федор.
Ну, деньги в масштабах самого мероприятия копеечные, это во-первых.
Так.
Погрешность практически статистическая. Во-вторых, люди выдали результат. Люди за этот результат получили деньги. Что здесь чему противоречит? Все вполне логично. В-третьих, деньги, конечно, кажутся большими, 12 миллионов долларов. Но, как правильно сказали, команда – это не только футболисты. Это тренера, это врачи, это, так сказать, массажисты, там, стаж что-то огромное.
Вахтеры вот, и прочее. Да.
Кроме того, ну, понятно, что аутсайдеры, понятно, но проиграть-то можно и аутсайдерам. Мы же тоже не на коне, мягко говоря.
Мы ниже в рейтинге, чем те же саудиты.
Да, и то, что ребята перевернулись с ног на голову, несмотря на безумное давление, которое на них оказывалось, да, все эти веселые песенки Слепакова, хорошие, веселые, действительно, но, представляете, под каким они давлением были?
Как же?
То есть, ну, их не унижал и не пинал только ленивый. А они показали не просто результат, они же игру красивую показали.
А как же наши сакраментальные? Это наши сакраментальные про пир во время чумы. Ну,
да. Они же не просто там ходили, пнули, случайно мяч залетел. Там. Ну да, один автогол был. Но игра-то была красивая, а с этим-то не поспоришь.
То есть заслужили.
Абсолютно. Да.
Спасибо. Здесь много критических замечаний вообще, зачем мы это обсуждаем. Ну, например, в качестве призовых, еще раз, мы ссылаемся только на те сведения, которые просочились в СМИ. Из тех призовых, которые выдает ФИФА, ну, можно было, например, эти деньги направить на развитие детского футбола, а не на призовые. Ну, выдают их сборной России, а вот так раз... И вместо призовых на развитие детского футбола. Мы, кстати, не знаем, куда их потратить футболисты. Но вы полагаете, что это абсолютно справедливо или несправедливо? Если считаете, что это лишнее, тогда 134, 21, 35. Если абсолютно правильно, справедливо, ребята заработали, мы ими гордимся, и поэтому здесь вообще никаких вопросов не возникает, тогда 134, 21, 36. Афанасий Борщев, заслужили наши футболисты, честно заработали, показали шоу, молодцы, пишет Афанасий. А в стране нищета, а тут какое-то веселье, пишет 208. Вообще футбол нам не интересен. Египет вообще слил игру, по мнению 208. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Станислав, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, вот у меня простая достаточно математика. Собрались 11 человек, ну, два раза по 11. Ну,
да.
А на этих один, ну, на этих там 22
23, человека, 24, 25, да.
На этих 50 человек пришли посмотреть 50 тысяч человек. Каждый из этих 50 тысяч заплатил за билет за то, чтобы посмотреть на этих людей.
Да.
Они собрали людей и им за зрелище заплатили.
Справедливо.
Спасибо.
Да, спасибо. Спасибо, принимается. Ну, если мы рассматриваем футбол как шоу, как концерт, как выступление футболистов, и более того, это выступление нам показалось вполне себе успешным, ну, то есть мы аплодировали и готовы кричать «бис, бис», то они абсолютно справедливо за вырученные деньги с купленных билетов, ну, должны, наверное, получать какой-то гонорар. Но вы с этим не согласны, вы полагаете, это перегиб, это 134, 21, 35. Нет, все правильно, все справедливо, это 134, 21, 36. Алексей Борисович.
Добрый вечер.
Добрый.
Я эти дни лежал в больнице, сегодня вышел.
Так вот, из 5 своих сокамерников я всех практически убедил, что обе игры нашей команды куплены.
Откуда знаете?
Я не знаю, я просто высказываю свое мнение. Но мне все 4 сокамерника поверили.
Смотрите, как вы быстро пошли на поправку благодаря победам нашей сборной.
Точно.
А?
Точно.
Вот и я про то же. Спасибо. Это был Алексей Борисович, который убедил сокамерников по больнице, собратьев по несчастью, что все эти игры были, конечно же, куплены, и Мохаммед Салах сознательно нам поддавался. Вот этот вот самый дорогой футболист, который стоит дороже, чем вся наша сборная, его тоже, видимо, подкупили. 7373948, давайте выслушаем еще вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, в эфире. Надо назад его в камеру вернуть опять за антироссийскую пропаганду.
Кого? Кого сажать будем?
Да нет. Вот кто сказал, что с камеры вышел и что наши футболисты купили игры. Да вы что, они первые стараются только что. Пошли только нормальные игры-то.
Так, и то есть...
Да, и не очень они-то выделяются. Вот посмотрите, просто везло еще в чем-то. А так нормальные футболисты.
Нормальные футболисты заслужили, заработали. Да, прям заслужили. Не жалко. Не жалко.
Да, главное... Главное, чтобы Мутко не дали ни копейки. Ну, и всем этим, питерским.
А вот теперь настройки. Настройки, мне кажется, хотя, если говорить о Мутко, там, может быть, и больше платят, не знаю. Есть.
Ему за за федерацию, за КПЛ, за все. Все ему вспомнить, что он творил с этим.
И на всякий случай за Мистрали тоже. Ну, потому что... Кто еще?
Мистрали? Нет. Мистрали это другие есть. Да там вообще все это, все эти питерские...
Хорошо,
заслужили того.
Спасибо, спасибо, принимается. Ну чего, перегибы 134-21-35. Абсолютно заслуженно ребята получают свои премиальные 134-21-36. Префикс и там 8-4-9-5. Ну и аргумент 7-3-7-3-94-8. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Конечно, деньги получили заслуженно, я считаю. Но это нельзя измерить. Вы понимаете, население нашей страны 150 миллионов. Допустим, 80 миллионов интересуются футболом. Даже вот жена меня тоже стала смотреть. И мы получили удовольствие. Как вот можно это измерить, адреналин? Как вот можно положительные эмоции, особенно в наше время, особенно в нашей стране, особенно с соседними даже пенсионными реформами? Как это можно измерить? Какими деньгами? Давайте по-другому. Наши две игры проиграли. А вот мы сидим и думаем, вот мы согласны, допустим, дать им по миллиону долларов, лишь бы они выиграли эти игры. Ну так вот, мы уже вылетели, уже сидим расстроены, и нам вот предложили, готовы ли каждому игроку дать по миллиону долларов, но они бы выиграли. Мы им сказали, да, 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 но сейчас они выиграли, сейчас им заплатили, и мы говорим нет.
Секундочку, это вы за себя сейчас говорите, готовы ли бы мы все, как граждане Российской Федерации, были скинуться нашим футболистам, чтобы их так мотивировать, чтобы они выиграли все эти игры. Вы бы заплатили, то есть вам бы сказали, это будет вам лично стоить, поскольку вы патриот, и вам никаких денег не жалко, вам лично с вас лично взяли бы 5000 рублей.
Я исхожу не столько из своего мнения, а человек, который живет где-то в пустыне или где-то там
да.
Под водой. Я вчера был на Арбате, я до футбола очень далек. Но я видел людей, ну, наших россиян, которые были рады этому чемпионату, рады нашей победе. Быть там и проиметь, так сказать, в проигрыше две игры и находиться среди этих болельщиков было бы, конечно, некомфортно. Совсем другое, когда мы были две игры, мы их победили. Я просто видел население нашего города Москвы совсем другим, вы понимаете? Это не
конечно,
стоит
я
денег.
Уже
это...
про производительность упомянул, еще про демографию
это
забыл.
Это не производительность, да. Это другое, это настроение. Вы понимаете, хорошая погода, хорошее настроение, наши победили. Может быть, из этих маленьких вещей наша жизнь состоит радостная. Но это по-другому, не измерить деньгами, понимаете?
Позвольте я вашу радость, позвольте я вашу радость все-таки попробую монетизировать. Вы готовы были бы заплатить, если бы вас попросили, 5000 рублей с вас лично, чтобы, например, наши еще одолели и Уругвай?
Да, в сущности, да. Если когда Михаил говорит, что мы за 32 года даже не выходили из группы, или вообще у нас не было когда чемпионат, и вдруг такое событие. Я понимаю, когда мы 6 раз были чемпионами, я понимаю, тогда один больше, один раз меньше. Но это больше никогда в нашей стране, может быть, не будет, или так через 100 чемпионат к нам приедет. наши выходят из группы, какие-то 5 тысяч, вы понимаете...
Так они, уже вышли, хоть... так они уже вышли из группы.
Я согласен, да, но... и пусть еще мы заплатили бы 5 тысяч, но одним больше колбасой, одной меньше... Ну, есть вещи, которые несоизмеримы. Как вот полет на Луну или Гагарин, первый космонавт. Есть вещи, которыми мы можем потом уже гордиться. Через 5 лет, через 10. Внукам будем рассказывать, вы понимаете? И те миллион, ну, это копейки, это вот на весы кидайте, и это, и то. Но мы деньги эти, не знаю, куда эти, в асфальт, в плитку, в тротуар вложим. Ну и что? Ну, через 2 года я... плитку поменяем.
Энди, но... Энди у вас уже спрашивает, а может лучше все же на больного ребенка?
А вы понимаете, вот Михаил тоже, ну, сейчас я слушаю, вот он говорил, как вот благотворительность. Вот это нужная вещь, когда государство, ну, как бы, народ подталкивает, чтобы мы, как бы, сплотились, мы бы помогали другим, взаимовыручка. Я вот очень завидую японцам. Ну, вот это страна, которая победит любые проблемы, любые задачи поставлены перед ней, она выполнит.
У них островная психология вообще.
Может быть, ну, можно учиться, может, где-то что-то у них... так сказать, скопировать, может, где-то своровать какие-то, я не знаю, но я даже детей бы сажал бы на теплоходы, пароходы к ним, чтобы они наших детей как-то обучали, чтобы потом к нам возвращались, ну, русско-японские какие-то, как-то вот так вот, но чтобы общество изменилось, мы стали другими.
Спасибо, но... спасибо большое. Ну вот, пожалуйста, человеку 5000 рублей, например, не жалко, чтобы лично с него взяли, для того, чтобы наши продолжали побеждать, чтобы, например, победили еще и Уругвай, хотя вопрос о выходе в 1/8 финала уже решен, но не жалко никаких денег ради того, чтобы наши мужики, наши пацаны на футбольном поле продолжали побеждать и победили бы еще и Уругвай, если это необходимо, чтобы все были радостные, чтобы производительность росла, чтобы сразу демографический какой-то всплеск произошел вот после чемпионата мира где-нибудь через 9 месяцев. И все это на фоне побед, солнца, радости, веселья и всего остального. Все, останавливаю голосование. Перед тем, как подвести итог, быстро пройдусь по комментарию. Футбол и полет в космос докатились. Ни копейки недавно футбол, пишет Захаоха. Точно говорят, пир во время чумы — это 2.08. Продолжает желчь разливать в СМС. В основе пенсионной реформы он до внуков не доживет, пишет 141-й. Доживет. Если наши футболисты будут дарить радость, то непременно доживет. А вот этим футбольным джентльменам... Сейчас, подожди, Виталий. А этим футбольным джентльменам заплатили в долларах или все же в рублях? Если в долларах, то плохо, непатриотично, пишет Виталий. А если они в обменнике обменяют на рубли, это будет уже патриотичнее, это лучше. Все. Ну и пожалуй, что все. А теперь итоги голосования. 75% наших слушателей говорят, что это все-таки перегиб. Несмотря на ту радость, которую футболисты подарили нам, это все же перегиб. Ну и 25%, соответственно, говорят, что никаких денег не жалко, если ребята побеждают, если показывают результат, показывают красивую игру. Так вы проголосовали, и будем торжественно говорить о движении в столице.
В движении.
Еще раз напомню, завтра готовьтесь к затруднениям на московских дорогах. Пока вижу затруднения, знаете где? А где я вижу затруднения? На Можайке и, соответственно, на Кутузовском проспекте. Там пробки цвета бордо образуются, поэтому, товарищи, будьте бдительны. А что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. 7373948, слушаем вас коротко, прям. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Лилия Вечная. Спасибо за интересную передачу. По поводу движения, Варшавка в сторону области, просто
плохое. Плохое, да?
Очень плохо.
Очень, очень плохо. Варшавка в сторону области, очень плохо. Это была Лилия Вечная, а с вами был Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал. Услышимся.